Екатерина Безгачина подготовила этот выпуск новостей, ей спасибо, а я дополню выпуск новостей рассказом о погоде. На европейскую территорию России должен поступать более прохладный воздух, поскольку циклон отходит, но и дожди тоже не будут назойливыми, в южных районах, впрочем, ливни могут стать интенсивными. В среду на северо-западе России местами кратковременный дождь, температура днем плюс 15-20, в центре европейской территории России северо-западный ветер, небольшое понижение температуры днем до 19-24 градусов тепла. На севере местами до плюс 16. Кратковременный дождь, возможно, гроза. В южных областях при грозе шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. В четверг на северо-западе местами кратковременные дожди. Температура плюс 15-20, местами плюс 22. В центральном районе возможны кратковременные дожди. Температура плюс 17-22. В Санкт-Петербурге ночью дождь плюс 9-11, днем плюс 16-18. В Москве во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Максимальная температура плюс 21-23. По области плюс 19-24 градуса. Восемь часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Развитие ситуации на Ближнем Востоке. Станислав Черчесов заменил в «Спартаке» Владимира Федотова. Сегодня Международный день беженцев. Эти темы в течение ближайшего полчаса на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас одна из самых актуальных тем. Наш корреспондент Равшан Гусейнов регулярно сообщает нам о том, как развивается кризис на Ближнем Востоке. И сейчас новая информация Равшана.
Теперь дипломатическая миссия Египта будет располагаться в Рамаллахе, где также находится новое умеренное палестинское правительство и резиденция главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. По сообщениям, Хамас, взявший Газу под контроль в конце прошлой недели, продолжает зачистки в населенных пунктах сектора. Спасаясь от репрессий исламистов, многие жители сектора, большей частью люди так или иначе связанные с движением Фатх Махмуда Аббаса, стараются покинуть ставшую опасной Газу. Сотни людей под открытым небом сутками ожидают разрешения пройти через КПП «Эрес» в соседний Израиль, с тем, чтобы через израильскую территорию попасть на западный берег Иордана. «Мы надеемся на Махмуда Аббаса. Здесь стало опасно. Мы боимся смерти, хотя не знаем, за что нас могут убить. Не знаем, кто прав, кто виноват. Не знаем, кто несет ответственность за смерть людей», говорит жительница Газы на КПП «Эрес». Ранее Израиль принял из Газы более десятка высокопоставленных активистов Фатха, которым угрожала физическая расправа. Однако массовому переходу палестинцев из сектора воспрепятствовал, опасаясь вооруженных провокаций со стороны радикальных группировок во главе с исламским движением Хамас. В виде исключения во вторник в Израиль также въехали 6 тяжелораненых, которым в больницах сектора не могли оказать надлежащую помощь. При этом Израиль продолжает снабжать сектор водой, горючим и электроэнергией, а также пропускает через свою территорию гуманитарные грузы для жителей Газы. Представители Хамас грозят торпедировать новое правительство Аббаса на западном берегу Иордана за роспуск коалиционного правительства, в котором преобладали их активисты. При этом они угрожают терактами и Израилю. Несмотря на это, во вторник министр юстиции Израиля Даниэль Фридман высказался за снятие блокады сектора. «Государство Израиль должно разрешить жителям Газы перебираться на западный берег, за исключением членов Хамас и других лиц, угрожающих нашей безопасности. В отличие от Хамаса, Махмуд Аббас и его новое правительство получат полную поддержку со стороны США и Израиля, если будут бороться с террором. Об этом неоднократно заявляли представители руководства обеих стран. Лидеры Хамас, не признающие это правительство, обвиняют Фатх в коллаборационизме. Возможно, поэтому один из советников Махмуда Аббаса и, по мнению многих, его будущий преемник Мухаммед Дахлан обвиняет США и Израиль в том, что организованная ими блокада палестинской автономии привела к расколу и победе экстремистов. «Хамас попал в ловушку, подстроенную Израилем», убежден Дахлан. Он также говорит, что без реорганизации структур безопасности Хамас рано или поздно доберется и до Рамаллаха. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
8:11 в Москве. И сейчас я напомню, что главной темой утреннего эфира на волнах Радио Свобода является Международный день беженцев. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в 2001 году отмечалась 50-я годовщина Конвенции о статусе беженцев. И Организация Африканского Единства тогда согласилась с тем, чтобы Международный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев, то есть 20 июня. Напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, связан с этим днем, днем беженцев. Как, по вашему мнению, лучше всего помочь беженцам? Пишите нам, пожалуйста, на пейджер, номера в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода в обоих случаях. Ответить на вопрос можно и с помощью смс-сообщения, которое нужно выслать на номер +7 903 743 2801. Пишите, мы ждем ваших ответов. Ну, а сейчас вновь в московской студии Радио Свобода Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Сейчас вновь я вижу перед Валерией множество российских центральных газет. Первополосные публикации, я так понимаю, последуют.
Совершенно верно. «Ведомости» и «Коммерсант» на первой полосе сообщают о том, что итальянский концерн «Фиат», с которого началась история «АвтоВАЗа», вновь может стать технологическим партнером российского автопроизводителя. «АвтоВАЗ» намерен купить у «Фиат» автомобильные платформы классов А и Б и создать совместное предприятие по производству двигателей. Проекты, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов, руководство «АвтоВАЗа» предлагает финансировать за государственный счет. Если партнерство состоится, завод закроет всю продуктовую линейку новыми моделями. «АвтоВАЗ» вошел в историю. Это заголовок из «Коммерсанта». Второе пришествие «Фиата» — это «Ведомости». А вот такой заголовок: «Твой дом, твой подъезд, мой забор» мы видим на первой полосе газеты «Газета». Мэр Юрий Лужков, внесение кандидатуры которого для назначения на пятый срок со дня на день ждут в Мосгордуме. По информации московского «Комсомольца», это может состояться 27 июня. Сделал вчера несколько сенсационных заявлений. На заседании правительства Москвы он выступил против распространенной в столице практики корректировок границ природоохранных зон и строительства на зеленых территориях. Природными зонами мэр предлагает объявить даже дворовые скверики. А кроме того, запретить жилищным объединениям их огораживать. Забыл только добавить, что пока огораживать нечего. Землю чиновники в собственность не оформляют, отмечает газета «Газета». Об этом также публикация на первой полосе «Времени новостей». В России стремительно растет число рецидивистов, не нашедших социальной поддержки на воле. Об этом сообщают новые известия. Центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Элементарное преступление». По информации издания, в правительстве России, Совете Федерации и Государственной Думе рассматривается вопрос о подготовке федерального закона о квотировании рабочих мест для бывших заключенных. Если документ будет принят, это во многом облегчит жизнь миллионов россиян, на несколько лет выпавших из социума. Однако рабочие места – лишь вершина айсберга. Стремительно растет число преступных элементов, в кавычках, для которых повторное этапирование за решетку – путь к решению всех проблем.
Да, действительно, серьезные вопросы поднимаются сегодня в российских газетах. Я, по крайней мере, так делаю вывод из обзора Валерии Шабаевой. Что ж, Валерия, спасибо. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе ведутся поиски неизвестного, выстрелившего в машину журналистки местной независимой телекомпании АТВ Екатерины Петровой. Пока не ясно, связано ли нападение с ее профессиональной деятельностью. Верховный суд Ливии должен рассмотреть сегодня апелляцию 5 болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смерти по обвинению в умышленном заражении ВИЧ более 400 детей в больнице Бенгази. ЕС смягчил визовый режим для граждан Украины. Теперь ряд категорий украинских граждан могут получать въездные визы в страны ЕС бесплатно. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. И вновь украинская тема. Чем занимается Национальная комиссия по утверждению свободы слова на Украине? В программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода сегодня в 11 утра после выпуска новостей участвует руководитель комиссии Тарас Петрив. Ведет программу Виталий Портников, эфир из Киева. Итак, «Час прессы» 11:07 утра на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. В Москве 8 часов 16 минут. Это означает, что на волнах Радио Свобода последует выпуск новостей спорта. Очень много теннисных событий в эти дни происходит в мире. Официальная сетка Уимблдонского турнира, третьего в году турнира серии «Большого шлема», начинается в будущий понедельник, 25 июня. А в понедельник прошедший, то есть позавчера, в Лондоне начались квалификационные матчи Уимблдона. Вот результаты вчерашних матчей с участием российских теннисисток. Алина Житкова выиграла у аргентинки Беттины Жосами. Евгения Родина победила свою соотечественницу Галину Воскобоеву. Екатерина Макарова нанесла поражение Ванессе Хенке из Германии. Людмила Скавронская победила Евгению Савранске из Израиля. А Екатерина Иванова нанесла поражение Барбаре Захлавовой из Чехии. А, простите, Иванова как раз Захлавовой проиграла. А россиянин Андрей Голубев вышел в третий круг квалификации, обыграв француза Оливье Патьенса. Турниры более взрослых, так сказать, более серьезных теннисистов. В Ноттингеме россиянин Дмитрий Турсунов в первом круге теннисного турнира обыграл американца Роберта Кендрика. Еще один россиянин Тимур Асгабашвили в первом же круге нанес поражение англичанину Джошуа Гудалу. Россиянка Мария Кириленко в первом круге турнира в Исборне проиграла австрийской теннисистке Сибиль Бамер. Выбыла из борьбы и Василиса Бардина, уступившая англичанке Кэти О'Брайен, проиграла и Елена Лиховцева. Она уступила шестой ракетке состязаний израильтянке Шахар Пейр. На женском турнире в голландском городе Херктогенбос россиянка Динара Сафина, посеянная под четвертым номером, выиграла в первом круге у Камилы Пин из Франции. Анна Чеквитадзе взяла верх над итальянкой Франческой Скьявоне. Еще одна представительница России, Ольга Пучкова, проиграла словацкой теннисистке Даниэле Гантуховой. Стали известны имена 20 игроков, тренеров, судей и функционеров, которые 12 сентября будут введены в зал славы мирового баскетбола. Как сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола, в их числе игроки сборной СССР Сергей Белов и Ульяна Семенова, действительно легендарные баскетболисты, а также тренер знаменитой женской сборной страны Лидия Алексеева. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. 8 часов 19 минут в Москве, и сейчас предлагаю вашему вниманию экономическую панораму.
Комиссия по защитным мерам во внешней торговле при правительстве России на следующей неделе рассмотрит вопрос об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну цифровые фотоаппараты, сообщила представитель Министерства экономического развития и торговли. Кроме того, может быть принято решение о снижении до 0,5% импортных таможенных пошлин на комплектующие для производства мобильных телефонов. Сейчас их ставки от 5 до 20%. По словам представителя министерства, комиссия может рассмотреть вопрос об отмене импортных пошлин и на сами мобильные телефоны. Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом бизнесе, и французская государственная компания «Areva», ведущий производитель оборудования для атомной энергетики, создадут в Екатеринбурге совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Долевое участие сторон 50 на 50. В течение 5 лет СП по планам произведет оборудование на $500 миллионов. Оно будет использовано на алюминиевых заводах, принадлежащих российской компании. Валовой сбор зерна в России в 2007 году может составить примерно 76 миллионов тонн, прогнозирует Министерство сельского хозяйства. Это почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем было собрано в прошлом году. Тем не менее, собранного в России зерна, по словам министра Алексея Гордеева, будет достаточно как для внутреннего рынка, так и для обеспечения экспорта. Министр заявил, что объем экспорта зерна из России в следующем сельскохозяйственном году с июля 2007 года по июнь 2008 может составить от 8 до 10 миллионов тонн. В этом году экспорт составил 13 миллионов тонн. Комитет Европейского парламента по транспорту одобрил законопроект, предусматривающий полную либерализацию рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на 2 года позже, чем предполагалось ранее. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 граммов, главным образом писем. В большинстве стран ЕС в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополия которых и должна быть отменена к 2011 году. Предусматривается также, что страны, где она уже отменена, Великобритания, Швеция и Финляндия, или в которых почтовую монополию планируется отменить в ближайшее время, Германия и Нидерланды, внутренний рынок почтовых услуг может по решению правительств оставаться закрытым для компаний из других стран ЕС до момента вступления нового закона в силу. Как ожидается, Европейский парламент одобрит его к середине лета.
Рассказ об экономических новостях Сергея Сининского я дополню сообщением об официальном курсе валют. Курс российского рубля на 20 июня 25 рублей 92 копейки за доллар США, 34 рубля 80 копеек, простите, за евро. Евро стоит 1 доллар и 34 цента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас этот выпуск продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Израильский премьер обсуждает в Белом доме будущее ближневосточного мирного процесса. Медит ли мэр Нью-Йорка в президенты? Открыта одна из тайн самой распространенной формы рака. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Белом доме прошли переговоры президента США и премьер-министра Израиля. Встреча, планировавшаяся до захвата сектора Газа группировкой «Хамас», была в основном посвящена последствиям этого радикального изменения баланса сил в израильско-палестинском противостоянии, которые, по словам экспертов, непредсказуемы, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами перед началом переговоров в Белом доме, Буш и Ольмерт подтвердили обоюдное стремление способствовать созданию рядом с Израилем независимого палестинского государства. По словам Буша, это стремление получит свое выражение в помощи умеренным палестинским силам, возглавляемым президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, с которым американский президент разговаривал по телефону в понедельник. Он президент всех палестинцев. Он сторонник разумного подхода. Его голос звучит рассудительно в условиях, когда экстремисты вышли на улицу. Президент Буш не впервые высказывается в поддержку Махмуда Аббаса. Но во вторник ни Буш, ни Ольмерт не предложили конкретного плана достижения с Аббасом договоренности о возобновлении мирных израильско-палестинских переговоров. Отвечая на вопрос, инициирует ли он новые переговоры между израильтянами и палестинцами, Джордж Буш заметил, что считает это сугубо предметом для обсуждения между Ольмертом и Аббасом. В свою очередь, израильский премьер заверил, что намерен продолжить рабочие контакты с руководителем палестинской автономии. Я выступил с предложением встречаться с президентом Аббасом регулярно, раз в две недели. Я даже готов приехать в город Иерихон, чего еще не делал ни один израильский премьер. Обсуждение текущих проблем может помочь обезопасить и улучшить жизнь людей на Западном берегу. Нам также надо объединить усилия по обузданию террора. Этой работы палестинцам не избежать. И Махмуд Аббас, я уверен, рассматривает ее как необходимое условие для любых важных преобразований в будущем. Один из прозвучавших вопросов касался возможности переговоров о региональной безопасности с Сирией. Президент Буш ответил, что его посредничество не потребуется премьеру Ольмерту, если тот пожелает вести диалог с Сирией. В свою очередь, израильский премьер заявил, что поскольку сирийский президент Асад выдвигает ряд предварительных условий для себя, отказывая в них Израилю, то это, как считает Ольмерт, не создает оснований для безотлагательных переговоров с Сирией. После встречи с журналистами Джордж Буш и Эхуд Ольмерт полтора часа совещались за закрытыми дверями в овальном кабинете. Как выразился пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, лидеры Соединенных Штатов и Израиля обсуждали идеологический конфликт, лежащий в основе палестинской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как президент Буш и премьер-министр Ольмерт заявляют о готовности поддержать главу палестинской автономии и продолжать поиски вариантов мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, американские наблюдатели откровенно сомневаются в реалистичности в обозримом будущем любых мирных инициатив. По их словам, переход сектора Газа в руки радикалов из движения «Хамас» сулит обострение конфликта. Вот что говорит глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. По сути, все прекрасно осознают, что реальные переговоры о будущем статусе палестинских территорий откладываются на очень длительный срок. Главная причина остается неизменной, как и годы и даже десятилетия назад. Палестинцы должны раз и навсегда определиться, Готовы ли они сосуществовать бок о бок с Израилем и создать правительство, способное к эффективному управлению, правительство, которое будет готово заключить договор с Израилем и гарантировать его выполнение. Пока палестинцы оказались не способны даже создать функционирующую администрацию. С кем вести сейчас переговоры? С правительством Аббаса, потерявшим контроль над Газой? С Хамасом, поставившим целью уничтожения Израиля и получившего все возможности превратить Газу в плацдарм для атак на своего врага и более популярного среди палестинцев, чем Организация освобождения Палестины? Естественно, что сейчас главные посредники пытаются демонстрировать хоть какой-то оптимизм. Они говорят добрые слова, выражают поддержку Махмуду Аббасу, одобряют его решение распустить правительство, сформированное Хамасом. Но никто, я уверен, всерьез не верит в то, что еще остается шанс на ведение серьезных переговоров об урегулировании конфликта. А как, по-вашему, на общей ситуации может отразиться в общем небывалый факт? Появление в сердце Ближнего Востока анклава под полным контролем террористической организации. Превращение Газы в Хамастан рано или поздно приведет к попыткам террористических атак с ее территории и решительного израильского ответа, который может включать полномасштабное вторжение в Газу. Если одновременно к провокациям прибегнет и ливанский Хизбалла на ливанско-израильской границе, то только чудо поможет избежать к концу лета серьезной войны. Это был Майкл Радо, американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Интересно, что неожиданные перемены в Газе почти совпали с историческим для президента Буша событием. 24 июня 2002 года Джордж Буш, громко критиковавшийся за нежелание посредничать в урегулировании израильско-палестинского конфликта, первым из американских президентов провозгласил поддержку Соединенными Штатами идеи создания палестинского государства. За этим последовал ряд инициатив Белого дома, среди них встреченная всеобщими приветствиями так называемая «дорожная карта к миру». Эта карта сегодня, кажется, убрана в дальний ящик стола, а президент Буш все еще не решил, стоит ли ему отметить специальной речью пятилетие своего заявления, казавшегося эпохальным. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 28 минут. И сейчас о том, что мы предложим вам в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода». Мы поговорим о новой пьесе Вацлава Гавела, о новой награде Анджея Вайды, о том, что в Петербурге будет создана президентская библиотека имени Бориса Ельцина. И вспомним о том, что сегодня Международный день беженцев – это главная тема утреннего эфира. Слушателям мы предлагаем вопрос, как, по вашему мнению, лучше всего помочь беженцам. Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» Арслан Саидов, ведущий выпуска «Свобода в 9». Арслан, доброе утро. Я думаю, тема беженцев также будет затронута у вас в программе.
Ну, в первую очередь, мы, конечно, поговорим о новых данных, которые были опубликованы на сайте «Правда Беслана». Мы ждем в прямой эфир Марину Литвинович, это редактор этого сайта, сайта «Правда Беслана». Они опубликовали телефонограммы, которые свидетельствуют о том, что правоохранительные органы знали, или вернее, были предупреждены, что боевики готовят захват какого-то гражданского объекта. И даже в одной из телефонограмм предлагалось усилить меры безопасности вокруг школ. И все эти телефонограммы стали достоянием общественности. Их можно посмотреть на сайте «Правда Беслана». Об этом подробнее нам расскажет редактор этого интернет-издания Марина Литвинович.
Спасибо, Арслан. Это одна из главных тем утреннего эфира. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут, простите. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в селении Карабулах, минувшей ночью неизвестные обстреляли из гранатомета в базу ОМОН МВД Республики. Сообщается о 3 раненых милиционерах. В Ставрополе ведутся поиски неизвестного, выстрелившего в машину журналистки местной независимой телекомпании АТВ Екатерины Петровой. Пока не ясно, связано ли нападение с ее профессиональной деятельностью. Сама журналистка и правоохранительные органы не исключают такую версию. Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться сегодня. Во вторник израильские военные так и не открыли для беженцев пограничный пункт Эрец. Эвакуации ждут более 140 россиян. В Тегеране совершено нападение на кувейтского дипломата, подробности не сообщаются. В Южной Каролине 9 пожарных погибли при тушении пожара на мебельном складе, на них обрушилась крыша горящего здания. На востоке Боснии обнаружено новое массовое захоронение, предположительно жертв резни мусульман в Сребренице в 1995 году. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал согласовать новый европейский конституционный договор на предстоящем в четверг саммите ЕС. В афганской провинции Кандагар полиция вернула контроль над районом Мянишен, захваченным в понедельник талибами. В Томской области после урагана без электричества остаются более 20 населенных пунктов. На аукционе в Москве продана бывшая гостиница «Советская». Администрация гостиницы намерена бороться за признание сделки незаконной. ЕС смягчил визовый режим для граждан Украины. Теперь ряд категорий украинских граждан могут получать въездные визы в страны ЕС бесплатно. МИД Ирана выразил британскому послу в Тегеране протест в связи с посвящением в рыцари поэта Салмана Ружди, автора книги «Сатанинские стихи», которую ряд мусульманских стран считает оскорбительной для ислама.
И как всегда в этот час о погоде, а вернее о влиянии погоды на здоровье. Как говорится, есть две новости, хорошая и плохая. Начну все же с хорошей. В средней полосе России вполне комфортная погода, содержание кислорода в пределах климатической нормы, и это положительно скажется на самочувствии людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Однако, и вот тут переходим к новости не очень хорошей, в черноземных областях грозовая деятельность будет сочетаться с колебаниями геомагнитного фона, и это вызовет негативные, иными словами, метеопатические реакции у людей с психоэмоциональными нарушениями, со астеноневротическими состояниями и у людей, страдающих приступами мигрени и артериальной гипотонии. Будьте, пожалуйста, осторожны. В Санкт-Петербурге ночью +9-11, днем +16-18 градусов тепла. В Москве во второй половине дня кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура +21-23 градуса, по области +19-24. И сейчас на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Во всем мире сегодня отмечают День беженца. Сейчас на Земле насчитывается более 20 миллионов беженцев и вынужденных переселенцев. Большинство приходится на Африку, Афганистан, Балканы. В России только по официальным данным более 150 тысяч беженцев и переселенцев. По мнению правозащитника, руководителя фонда «Холокост» Аллы Гербер, решить проблемы, с которыми сегодня сталкиваются беженцы в России, по силам только государства. Государству, которое, впрочем, не уделяет почти никакого внимания этой категории людей. С Аллой Гербер пробеседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Какая на сегодняшний день сложилась ситуация с вынужденными переселенцами и беженцами в России? Ухудшилась, может быть, улучшилась? Больше их стало, меньше?
Мне не кажется, что она не улучшилась, не ухудшилась. Она такая же, что-то с мертвой точки сдвинуть не удается, несмотря на все усилия всех правозащитников, которые, надо сказать, это та область, которой правозащитники очень много занимаются, и были всегда очень конкретные предложения, очень конкретные планы связаны с беженцами-переселенцами. Но мне кажется, что это проблема, как проблема иммигрантов, как проблема мигрантов. Она не решена как проблема, понимаете? Поэтому в какой-то момент что-то удается чего-то добиться, в какой-то нет, но как проблема это не решено. Не могут правозащитники решить проблему. Они могут взывать, они могут кричать, они могут действительно на каких-то площадках помогать, но решить проблему правозащитники не могут.
А почему же государство это не решает или как-то совсем не обращает внимания, не уделяет внимания этой проблеме?
Ну, государство очень многим проблемам, связанным с беженцами, еще раз сказала, с мигрантами, с нелегальной миграцией, со всеми теми пришельцами, что ли, на нашу землю, разного вида. Эта проблема не решается никак. Это люди, которые болтаются здесь, иногда тонут, иногда всплывают. И это тысячи, за этим тысячи, десятки тысяч людей. Это не проблема ни одного человека, а проблема, которая задевает десятки тысяч людей. И государство эту проблему, как и многие другие, к сожалению, не решает.
Наибольшая проблема у беженцев, конечно же, это жилье. В первую очередь.
Естественно, естественно.
Но вот если государство не готово обеспечить жильем молодые какие-то пары, супружеские с детьми, военнослужащих, то уж откуда силы возьмутся на беженцев, и вообще стоит ли их тогда
звать
и принимать на территорию России?
Ну, вы знаете, их для пропаганды, для какого-то внешнего ряда, что ли, их зовут, как бы вот пусть едут объединение русскоязычного населения, объединение соотечественников и так далее. Это красиво все звучит. Но есть люди, которые хотят вернуться. на свою историческую родину. Не делается ничего для того, чтобы... С одной стороны, вот идет такая реклама, приезжайте, мы вас ждем, а с другой стороны, приезжают, и их никто не ждет.
Вот мы такие патриоты, а на деле...
Мы такие патриоты, к сожалению, на словах. Этих проблем, которые по-разному, но тем не менее взаимосвязаны. И проблемы мигрантов, и проблемы нелегальной вот этой миграции, и проблемы беженцев. Это очень серьезные проблемы, которые должны решаться на государственном уровне.
Так считает Алла Гербер, писатель, кинокритик, президент фонда «Холокост». С ней о проблемах беженцев в России побеседовал наш корреспондент Максим Ярошевский. Как, по вашему мнению, лучше всего помочь беженцам? Этот вопрос сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода», а наш корреспондент в Обнинске Алексей Собачкин побеседовал об этом с жителями Обнинска.
Беженцам создать условия там нормальные, чтобы они не бежали со своего родного места, потому что дороже родины нет.
Наверное, надо принять законы определенные и позаботиться о своих соотечественниках. Мне их жаль, вне зависимости от того, хороши они или плохие, точно так же, как и мы. Поэтому, кроме законов, здесь ничего не... Население не в состоянии помочь. Только государство может помочь русскому язычному населению из зарубежных стран переселиться на родные земли. Они там никому не нужны. И здесь, возможно, они будут нужны и востребованы.
Тут своим людям надо как бы помогать еще. Пенсионерам там своих хватает проблем.
Большая половина населения у нас, я считаю, что сами как беженцы. Даже большая их часть. Они имеют не меньше проблем. По крайней мере, мне так кажется.
Программа нужна какая-нибудь. Ну, жилье, наверное, что там еще? Социальные какие-то защиты. Ну, государство что-то должно придумать. Что ж, люди должны думать, что сделать.
Не знаю. Понятия не имею.
Прежде всего, должна быть отчетливая государственная политика, чтобы государство выразило свое отношение к этому. Во-вторых, необходимо с общественным мнением как-то поработать, потому что не секрет, что под беженцами понимают, как правило, гастарбайтеров, которые ведут себя здесь как дома, что не нравится местному населению. Соответственно, плохое отношение, соответственно, нет желания помогать. Ну, еще сложная проблема, на улице она не решается.
Я считаю, беженцы – это вот русские люди, которых выгнали из других республик. А вот те люди, которые Таджикистан и так далее и тому подобное, я считаю, что их родина там. Я их беженцами не воспринимаю. И я считаю, что их нужно депортировать туда, а наших русских граждан сюда. Вот это у меня наболевшее, я считаю, что это правильно. Я не знаю, может, я не права, но я считаю так.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, как, на ваш взгляд, лучше всего помочь беженцам. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 8 часов 39 минут. Далее на волнах радио «Свобода» панорама культурных событий.
Британской премии имени Сэмюэля Джонсона $60,000 удостоена книга «Имперская жизнь в изумрудном городе» Ражива Чандрасекарана, бывшего заведующего карпунктом газеты «Вашингтон-Пост» в Багдаде. Это документальное повествование о некомпетентности и беспомощности временного правительства, которое правило Ираком после того, как режим Саддама Хусейна был свергнут войсками коалиции. В прошлом году лауреатом премии имени Сэмюэля Джонсона стал Джеймс Шапира, автор книги «1599. Год из жизни Уильяма Шекспира». Первым лауреатом американской премии имени Чеслова Милоша стал кинорежиссер Анджей Вайда. Он удостоен этой награды за фильмы, в которых прослеживается становление и развитие независимого профсоюза «Солидарность». Премия имени Чеслова Милоша присуждается за вклад в польско-американские отношения. Церемония вручения будет ежегодно проходить в американском посольстве в Варшаве. Вайде 81 год. На торжественной церемонии он читал стихи Чеслова Милоша. Бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел завершил работу над новой пьесой. Это его первое драматургическое произведение за последние 18 лет. Гавел ведет переговоры о постановке с несколькими театрами, включая Пражский национальный театр. Содержание пьесы, которая называется «Уход», прессе и публике неизвестно. В прошлом Гавел в своих пьесах часто работал с бюрократическим языком коммунистической идеологии, доводя его до абсурда. Мусульманские клерикалы Малайзии подвергли острой критике новый малайзийский фильм, в котором актриса, играющая главную роль, снялась постриженной наголо. Клерикалы утверждают, что тем самым она нарушила заповедь Корана, поскольку выглядит в картине как мужчина. Фильм, посвященный конфликту между консерваторами и либералами, снял известный в Малайзии режиссер Ясмин Ахмад.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев. А сейчас еще одно сообщение, связанное с культурой. По распоряжению Владимира Путина в Петербурге в здании Синода будет создана президентская библиотека имени Бориса Ельцина, рассказывает Татьяна Вольская.
Идея создания президентской библиотеки прозвучала еще в апрельском послании Владимира Путина к парламенту, и вот теперь он подписал соответствующее распоряжение. Для создания библиотеки уже образован организационный комитет во главе с управляющим делами президента Владимиром Кожиным. Финансировать проект будет правительство России. До 20 июня комитет должен представить президенту план основных мероприятий по созданию библиотеки, которая должна стать связующим и информационным звеном для всей библиотечной сети России. Но ее главной темой будет история российского государства. В основу лягут уникальные материалы, до сих пор недоступные для большинства российских граждан. Все материалы Российского государственного исторического архива будут скопированы на электронные носители, причем откроется доступ к таким прежде закрытым собраниям, как, например, белогвардейские архивы, без которых понять историю гражданской войны невозможно. Большое внимание будет уделено и современным истории. Доступная библиотека в Петербурге очень нужна, прежде всего потому, что из-за разделения фондов теперь очень трудно пользоваться Российской национальной библиотекой, бывшей публичкой, говорит филолог, заведующая рукописным отделом Пушкинского дома Татьяна Царькова.
Часть фондов находится на Садовой, а часть фондов находится на Московском проспекте. Это создает определенные сложности для исследователя. Иногда нужны книги из разных эпох. И надо их сопоставить. Надо их положить рядом. А это не удается. Поэтому я хорошо отношусь к открытию большой общедоступной библиотеки. Чем больше их будет в городе, тем лучше.
А вот к тому, что библиотека будет названа именем Бориса Ельцина, Татьяна Царькова относится отрицательно.
Ельцин не мой герой. Вряд ли нас спросят, вряд ли это будет дискуссионно. Библиотеку я бы называла именем писателя, как когда-то наша публичка носила имя Салтыкова-Щедрина. Достаточно достойных имен и в 20 веке. Для меня достойное имя Солженицын в нашей литературе 20 века.
При этом Татьяну Царькову не смущает, что еще недавно здесь располагался исторический архив, выселявшийся долго в сопровождении многочисленных скандалов и протестов. Она считает, что сделанного не воротишь, и библиотека – лучшее, что может быть после архива на этом месте. Президентская библиотека будет иметь филиалы во всех субъектах Российской Федерации. На ее создание предполагается затратить 5 миллиардов рублей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8:45 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в селении Карабулак минувшей ночью неизвестные обстреляли из гранатометов базу ОМОН МВД Республики, сообщается о 3 раненых милиционерах. Эвакуация российских граждан из сектора Газа может начаться сегодня. На востоке Боснии обнаружено новое массовое захоронение предположительно жертв резни мусульман в Сребренице в 1995 году. Евросоюз смягчил визовый режим для граждан Украины. Теперь ряд категорий украинских граждан могут получать въездные визы в страны ЕС бесплатно. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О чем пишут газеты в регионах России в это время, как всегда, на волнах «Радио Свобода». Что происходит в прессе Пскова, расскажет наш корреспондент Анна Липина.
Псковский десятиклассник Глеб Никитин стал персоной, которую не обошла вниманием ни одна региональная газета. Дело в том, что псковский школьник на саммите юношеской восьмерки в Германии был избран своими коллегами в качестве спикера российской части Висбадской декларации, итогового документа, где были отражены пути решения наиболее острых вопросов, волнующих мировое сообщество. Как пишет областная электронная газета «Веди», доклад Глеба Никитина, касающийся перспектив развития африканской экономики, вызвал больше всего комментариев. Сейчас у Глеба Никитина летние каникулы, и, скорее всего, как и многие псковские школьники, Глеб будет подрабатывать. Впрочем, летней подработки для старшеклассников в этом году в Пскове много. К примеру, на археологических раскопках, где можно не только заработать, но и стать очевидцем сенсационных открытий. Как пишет газета под названием «Городская», на днях псковские археологи вновь подарили обществу сенсационную находку. В центре города они обнаружили древнее захоронение, которое предположительно относится к 4-5 векам. Специалисты выдвигают гипотезу о том, что захоронение языческое, и, возможно, это могильник племен прибалтийских финнов. Также в этом сезоне псковские археологи раскопали немецкий бункер времен Великой Отечественной войны. В нем находилась металлическая посуда и другие предметы быта немецких солдат, украшенные свастикой. Как рассказали в частных беседах журналистам-археологи, они сейчас, помимо всего прочего, ведут и поиск мест захоронения репрессированных в 30-х годах жителей Псковской области. В годы террора в регионе были расстреляны тысячи людей. Уже 18 лет, пишет газета «Псковская губерния», общественная организация «Мемориал» в Пскове предпринимает всевозможные усилия для увековечивания памяти тысяч невинных жертв. За это время ей удалось добиться принятия ряда административных актов, но выполнения их так и нет. Сопредседатели круглого стола некоммерческих организаций Псковской области направили обращение руководителям региона, в котором требуют от областных и городских властей выполнить долг государства перед невинно репрессированными гражданами, говорит главный редактор газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг.
2007 год – это год печального юбилея, 70 лет большого террора. Мы остаемся одним из немногих регионов в России, где нет ни памятника, ни памятного знака жертвам репрессий. И этот памятник, он должен отчасти явиться символом покаяния, отчасти быть предостережением на будущее, потому что, к сожалению, для России повестка дня со словом «террор», нужно признаться, к печали и стыду для нас не закрыта. Мы надеемся, что обращение вызовет какие-то вменяемые действия властей.
Между тем, региональные власти озабочены проблемой воровства леса. Как пишет официальная газета областных властей «Псковская правда», самовольные рубки леса выявляются в огромных масштабах. Только с территории Опочицкого лесхоза за два последних месяца бесследно исчезли около 12 тысяч кубометров добротного леса. Специалисты оценивают ущерб в 200 миллионов рублей, пишет «Псковская правда». Сейчас региональные власти намерены взять под контроль эту проблему, организовав новые структуры в лесном хозяйстве региона. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 49 минут, и мы представляем вам программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об открытии одной из тайн самого распространенного вида рака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что неверность партии в крови у мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Мультимиллиардер, удачливый предприниматель, Блумберг покинул 6 лет назад ряды демократической партии и получил партийный билет республиканца для того, чтобы выставить себя в мэры Нью-Йорка от республиканской партии, которая тогда не могла найти достойного кандидата в преемнике Рудольфу Джулиани. Во вторник Майкл Блумберг сказал неожиданный гудбай республиканской партии, изумив даже готовых ко всему колумнистов таблоидов. Блумберг ушел в беспартийные, заявив, что его новый статус будет отражать его подход к управлению городом, центристский подход. Впрочем, пойманные мэром врасплох комментаторы, судя по всему, ему не поверили. Они цинично предположили, что мэр расчищает себе путь к борьбе за президентство, несмотря на его утверждение о том, что у него нет притязаний на Белый дом. На этот раз, по их словам, Блумберг может попытаться занять пока свободную платформу независимого центристского кандидата, у которого могут быть неплохие шансы на успех на фоне разочарования избирателями, политиками из главных партий страны. У Блумберга достаточно средств, чтобы организовать предвыборную кампанию без помощи партийных структур крупных партий, на которые обычно вынуждены полагаться кандидаты. Адвокаты, представляющие интересы миллионов вьетнамских граждан, обратились в апелляционный суд с призывом дать ход коллективному гражданскому иску почти 3 миллионов вьетнамцев к американским химическим компаниям, поставлявшим американской армии так называемый Agent Orange – дефолиант, убивавший зелень, которым американские пилоты опрыскивали вьетнамские джунгли, с тем, чтобы обнажить леса, где скрывались северо-вьетнамские солдаты. Истцы утверждают, что в составе жидкости находились вредные для здоровья компоненты, которые привели к вспышке раковых заболеваний и родовым дефектам. Суд низшей инстанции отклонил иск на основании того, что когда американская армия использовала этот химический состав, не было ничего известно о его побочных эффектах. Адвокаты химических компаний предупреждают, что если суд даст ход этому делу, то объектом судебных преследований могут стать производители вооружений, содержащих опасные для здоровья ингредиенты, например, радиоактивные материалы. Если суд все же позволит судить химические компании, разбирательство наверняка затянется на годы. Неожиданное открытие сделали американские ученые. Переносчиками одного из самых распространенных видов рака, рака груди, могут быть мужчины. Согласно только что опубликованным сведениям, около половины женщин, заболевших этим заболеванием, получают его по наследству от своих отцов. Как говорят американские специалисты, это открытие может изменить тактику борьбы с раком груди. Прокомментировать это сообщение я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Есть, безусловно, формы, отчетливо связанные с передачей мутантного гена, а есть формы, которые с этой передачей не связаны. Так вот, среди форм явно наследственных, половина случаев связана с передачей мутантного гена от отца. Вероятность заболеть у женщины, у которой имеется мутантный ген, естественно, большая, чем у той, у которой этот мутантный ген отсутствует. Но до сих пор обращалось внимание только на женский семейный анамнез, в то время как половина таких случаев обусловлены передачей гена по отцовской линии, от отца. И поэтому речь идет о том, чтобы внедрить в практику обследования заболевших женщин выявление этого гена, чего раньше не делалось. И в результате возникает возможность более эффективно осуществлять лечение и профилактику последствий этого заболевания. И касается это, по данным Соединенных Штатов Америки, более 8 тысяч женских жизней, которым не предложен был такой тест, а он должен быть предложен. И тогда у них открывается возможность иначе выбрать следующий этап своего лечения. Тактика лечения больных, у которых есть такая форма, существенно меняются, потому что у женщин, которые уже заболели раком молочной железы, но у которых этот ген мутантный выявлен, у них в 5-10 раз большая вероятность получить рак в другой железе или в яичниках. И поэтому у нее сознанием этого вопроса открываются возможности для существенного улучшения прогноза на будущее.
Но, насколько я понимаю, воспользоваться результатами этого открытия могут далеко не все американки.
Тест сегодня дорогой, он стоит больше $3000. И основной пафос публикации, о которой мы с вами говорим, авторитетных американских ученых, связан с тем, чтобы обеспечить оплату этого теста с помощью соответствующих страховых компаний. Сегодня это в их обязанности не входит.
А могут ли быть такие тесты доступны россиянкам?
Я думаю, что стоимость этого теста будет определяющим для решения судей по его использованию в России. Потому что ген этот открыт, мутация в нем известна, методика эта разработана. И все дело только в реактивах, опыте, а в общем финансировании.
Это был профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «You and I» – «Ты и я» – эту песню Селин Дион выбрала в качестве своего предвыборного гимна Хиллари Клинтон. Эта песня победила в результате интернетного голосования, проведенного предвыборным штабом Клинтон. Злые языки, впрочем, тут же взяли сенатора в оборот за то, что ее будет представлять песня в исполнении канадской певицы. Brighter than the sun and darker than the night.
Селин Дион, ее песня завершает на волнах Радио Свобода программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. Ну а мы в завершении этого часа на волнах Радио Свободы вернемся к вопросу, который сегодня мы задавали нашим слушателям. Вопрос связан с тем, что сегодня отмечается Международный день беженцев. Как, по вашему мнению, лучше всего помочь беженцам, спрашивали мы. Вот что отвечают нам слушатели. Надо ликвидировать НАТО, ВТО, ЕС и прочие военные международные организации. И чтобы ни одно государство в другое государство не лезло. И сразу всем всего хватит и не будет никаких беженцев. Радикальное мнение Людмилы из Москвы. Сначала убрали лозунгу «Миру, мир, войне, война», развели везде горячие точки для своей торговли, а теперь спрашивают, как помогать беженцам. Ликвидируйте все войны на всей земле, объявите их самым главным преступлением, и не будет беженцев, считает Анна Вячеславовна. На ваш вопрос, как помочь беженцам, отвечаю, пишет нам Белла Семеновна, в скором порядке выселить в Израиль или куда-нибудь еще Гербел, Балтянскую, Абрамовича, Березовского, освободятся места, квартиры и сюда же определить русскоязычных беженцев. Белла Семеновна, слишком радикальное мнение. Капитализм на финише, апогея идет к золотому миллиарду, где люди становятся лишними, а бегство людей не будет иметь конца из-за утраты возможности выживать, мнение Лидии. Лучший способ, считает Иван из Петербурга, не создавать ситуации, при которых люди вынуждены покидать свои жилища. Это должно явиться одной из основных задач правительств. Эх, Иван, вашими бы устами, как говорится, да мед пить. Да где же найти такое правительство? Хорошее мнение, но слишком уж, я бы сказал, идеалистическое. Беженцы – это продукт перехода из социализма в бандитский капитализм. Пресловутую перестройку начал никудышний правитель, а пожинать плоды будет народ, считает господин или госпожа, не знаю, извините, Марченко. «Мне стыдно за свою теперешнюю страну, вернее, за ее правителей», — пишет нам Людмила из Москвы. «Мы гордились ей до 85-го года, а теперь войны, беженцы, разруха, сплошная печаль. Население убывает. Пусть Израиль переезжает к нам целиком и наводит здесь порядок. Я хочу снова гордиться страной и жить в мире. Мнение весьма радикальное, возможно, в нем и есть некоторый резон». Все мы беженцы в нашей стране после отмены пятой графы вменили ее и нам, особенно русским. И теперь мы не можем со своими фамилиями занимать посты, попадать в журналистику, в артисты, быть политиками, так что достигнута 2000-летняя мечта сегодняшних правителей, пишет нам госпожа Степанова, а я, чья фамилия Кузнецов и чей род занятий именно журналистика, на этом все-таки предлагаю завершить утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Всего вам самого доброго. Сразу после выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым. До свидания, удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.